свидетельствует, и эта сестра, что там сзади. Думаю, это выражено в песне. «О, любовь Господня велика, верна, чиста, сильна». Какой это для нас день? Давайте просто сейчас, тихо, со склоненными головами, споем это Господу перед молитвой. Просто, Тедди, пожалуйста, дай нам аккорд и споем это для со склоненными головами, глаза закрыты, прямо перед молитвой. О, любовь Господня велика, верна, чиста, сильна. Исчезнет мир. Если бы в чернила всю воду превратить в чернила и в пергамент небо превратить, а в перья все былинки трав и всем живущим поручить, даже тогда не описать любовь Бога к падшей расе Адама. Мы благодарим Тебя, Отец, за эту драгоценную кровь Господа Иисуса и за это памятное утро воскресения и за Твою искупляющую любовь, излившуюся через край сегодня в наши сердца Святым Духом, ведущую нас в общение с Ним, Божественным Создателем, ведущую нас к братству на земле, которое нечем превзойти. Никакая ложа, никакой обет никогда не смогут, никогда сравниться с братством рожденных заново мужчин и женщин, и всегда это будет песней святых и ангелов. Мы молим сегодня, чтобы Ты благословил все, чем мы будем стараться выразить нашу свою благодарность Тебе в сердце за Твои дела для нас. И осознавать, что в это утро не только сердца учеников возрадовались Марии и Марии Магдалины, но также мы, Твои ученики, сегодня наши сердца радуются в этот час, когда мы обнаруживаем, что Он не мертв, но жив. Пусть Он навсегда останется живым в наших сердцах, среди нас. Мы просим во имя Иисуса. Аминь. Язык не способен описать воскресение. Теперь, это утро воскресения — замечательнейший повод для незаметных событий сейчас в церкви. Это матери, посвящающие своих малышей. Это нечто новое, прибавление в их семье. К ним пришло некое новое благословение, и они хотят, в свою очередь, отдать это Богу. И потом, после утренней проповеди, мы будем молиться за больных, чтобы вам воскреснуть от своей болезни в новое здоровье. Потом, сразу за этим, для еще некрещенных, мы проведем воскресение и для этого погребение в воде для воскресения к новой жизни. Сегодня утром воскресение присутствует во всем. Воскресение. Наши сердца пришли в радость и освободились от бремени, когда мы пели эти песни и слушали свидетельства других об этом чудесном утре воскресения. И мы смотрим на улицу и видим, что Бог этому рад. Деревья воскресают. Некоторое время назад в Кентукки мы с мистером Вудом были на охоте на белок и посетили владение одного человека. Этот человек может присутствовать прямо сейчас, я не знаю. И он считался безбожником. И брат Вуд спросил у него, сказал, «Можно мне поохотиться на белок на вашей территории?» Он сказал, «Да, Вуд, можешь поохотиться на белок, можешь идти». Он сказал, «Ну, я привез своего пастора». И он сказал, «Вуд, неужто ты так опустился, что должен с собой постоянно таскать проповедника?» И вот он меня подозвал, чтобы представить. И он уже сказал, что это достаточно суровый человек. Ему рассказывали другие об этом, но он не видел смысла поверить. И там стояла яблоня, от которой я поднял яблоко. Дело было в августе. И я сказал этому джентльмену, я сказал, сколько лет этому дереву? И он сказал, 30 с чем-то лет, что-то в этом роде. Это он его посадил, и я сказал, вы собираете яблоки с тех пор, как стало плодоносить? Да, сэр. Я сказал, что происходит с этим деревом? Если на него посмотреть, сейчас август, всегда была жаркая погода, но сейчас с этого дерева опадают листья, и сок уходит из ветвей, отправляется вниз в корни. Если бы он остался здесь вверху зимой, дерево не стало бы, но он уходит вниз в землю, скрыться от холодных ветров. Если бы он остался здесь, вверху, оно умерло бы, оно больше не приносило бы яблоки, но он уходит вниз, скрыться в корнях, чтобы в следующем году вернуться, чтобы дать еще яблок откуда-то и еще листьев. И я сказал, вот, сэр, я прошу вас, скажите мне, какой разум заставляет тот сок уходить из дерева еще до того, как наступят холода и уходит вниз, скрыться в корни. Если вы сможете мне сказать, что это производит, и объяснить это мне, что это производит, то я вам сразу покажу Бога. Я сказал, поставьте воду на столб и посмотрите, сделает ли она это. Посмотрите, произойдет ли это со сменой времени года. Тот сок вниз в корень дерева гонит некий великий разум и затем возвращает его назад с новой жизнью. Это и есть Бог. И он сказал, я никогда особо не ходил в церковь. Он сказал, но сюда в Эктон как-то приезжал один проповедник и сказал одной женщине, живущей на холме. Ее сестра была на собрании тем вечером и рассказал ей, что она молилась о сестре, у которой рак. И сказал, мы с женой ходили туда обслуживать ее. И сказал, она была настолько плоха из-за рака желудка, что ее приходилось переворачивать на постели при помощи простыни и так далее. Ее сестра привезла платок, сказал, после того, как этот человек, рассказавший ей о ее состоянии и всем, сказал возложить на нее этот платок и сказал, сегодня она здорова. Вот вам и доказательство. Я сказал, тот самый разум, повелевающий соку в том дереве год за годом, прямо у вас на глазах опускаться в корни и прятаться, этот разум и сказал мне, что эта женщина будет исцелена, когда она возложит. Я сказал, это не настолько, не так уж необъяснимо. У вас на переднем дворе намного лучший проповедник, дерево, проповедующее вам из года в год. Если мы просто оглянемся вокруг, то увидим Бога повсюду. Он в каждом дереве, в каждом листе травы. Это произвести может только Бог. Мы можем сделать внешне похоже, но не ту жизнь. Она Бог. И вот небольшой лист травы прибавился к некоторым семьям здесь, и мы хотим посвятить этих маленьких детей Господу. Тедди, мы здесь поем одну песню «Приведи, приведи». Ты мог бы просто играть это, пока матери, желающие посвятить своих младенцев и отцы, они будут выносить своих малышей сюда к алтарю. И у нас у алтаря сегодня утром много пасхальных цветов, не так ли? Только подумать. Я представляю, что там маленькие Мария, Руф, Ревекка, маленький Иаков, Павел и Иоанн. Все здесь. Маленькие пасхальные цветы для другого поколения. Все нормально. Вот сюда. Кажется, брат Биллер хочет сделать фотографию этой стоящей здесь малышки. Это внучка брата Вуда, сестры Вуд, вот здесь. И подходят другие со своими малышами. Проходите сразу вперед, друзья, все нормально. Брат Невилл. Велик священный союз брака. Он установлен Богом. И в святом браке рождаются эти дорогие младенцы. Вам придется сейчас сказать мне ее имя. Бренда Сью. Ты выглядишь уже совсем не так, малышка, чем когда я впервые увидел тебя. Ну вот, маленькая Бренда Сью Вуд. Действительно маленькое сокровище для сердец всех нас и особенно для этих молодых матери и отца. И во времена Библии многие люди окропляют этих младенцев, но мы стараемся следовать направлению Библии, насколько можем точно. Я нигде не нашел, чтобы их вообще окропляли в Библии, но их приносили к Господу Иисусу, и Он благословлял их. И мы берем их как Его слуги и поднимаем их к Нему. Я полагаю, вы понимаете, как горд дедушка. Вы понимаете. Так что давайте склоним ненадолго голову. Господь Иисус, Дитя Бога, кто был прислан из-за наших проступков. И так драгоценно видеть, как маленьких детей приносят к Тебе, в память о событиях многолетней давности, когда матери и отцы приносили своих малышей Тебе. Мы держим сегодня перед Тобой в руках веры маленькую Бренду Сью Вуд, посланную в семью нашего брата Давида и его дорогой жены. Отец Боже, благослови это дитя. Они исповедали свою веру в Тебя, представив плод своего союза, и мы молим, чтобы Ты благословил их. И пусть их сердца согревает Святой Дух, чтобы жить такой благочестивой, посвященной жизнью, что этот младенец будет расти в христианской семье, воспитываться в увещевании Божьем и проживет длинную счастливую жизнь здесь, на земле, и будет служить Тебе все дни своей жизни. И во славе, где соберутся семьи, пусть маленькая Бренда Сью и ее папа и мама и все их родственники соберутся вокруг Божьего престола, искупленные благодатью Христа, куда мы возносим ее к Нему сейчас. Моя сестричка, я сейчас отдаю тебя Господу Иисусу Христу для жизни служения Ему во имя Иисуса Христа, Сына Бога. Аминь. Пусть Бог благословит вас, Мэрилин, Давид, большим счастьем и успехом. Пусть малышка живет для Царства Бога. Теперь вот хороший мальчик, огромная улыбка на его лице. Как зовут? Шарон, Роза, Далтон. Далтон. Это ребенок брата Эдди? Ну, в одном месте и около 22 лет назад Бог забрал из моих рук маленькую Шарон Розу, которая сегодня на небесах. И сейчас для посвящения ему здесь маленькая Шарон Роза Далтон. Мы здесь знаем брата Эда и сестру Далтон. Это наши дорогие друзья. Какой милый ребенок! Наш Небесный Отец, мы приносим Тебе эту маленькую Шарон Розу в память о замечательном Господе Иисусе, кто был на земле, и к Нему приносили таких маленьких девочек. Я молю об этом ребенке, Господи. Пусть она живет и будет сильной и здоровой. Пусть она живет для славы Бога. Благослови ее отца и мать. Пусть она воспитывается в увещевании Божьем. Они исповедали свою веру в Тебя, принеся своего ребенка Тебе. Сейчас мы отдаем Тебе маленькую Шарон Розу Далтон, чтобы Ты благословил ее жизнь, Господь. Я представляю ее из рук ее матери и отца Тебе, моему Господу и Спасителю Иисусу Христу, ради Его славы. Аминь. Пусть Бог благословит тебя, сестра, и тебя, брат. Ну и дела. Маленький больной мальчик. В чем дело? Что-то другое. Я верю ему. Господи, Боже, я передаю тебе маленького Мейсона. Я молю, Господи Иисус, чтобы ты позаботился об этом ребенке, которого держу здесь на руках для посвящения его тебе. Я осуждаю этот его недуг. Во имя Иисуса Христа, да окажется маленький Мейсон в твоих руках, Господи, и пусть этот недуг оставит его. Пусть этот ребенок живет для чести и славы Бога. Родители выражают свою веру, принеся его. Да исцелишь ты это дитя и да сделаешь его здоровым. Пусть он живет для славы Бога, чтобы служить тебе. Господи, Боже, я отдаю тебе маленького Мейсона во имя Иисуса Христа, ради его жизни и ради его исцеления. Аминь. Только верьте всем сердцем. О, еще маленькая девочка. Ну, это замечательно. Подходи сюда, малышка. Остановись вот здесь. Тебя зовут Самнер. Брат и сестра Самнеры. Кажется, вы из Джорджии, не так ли? Я подумал, я вспомнил молитву. Вас там много. Это Латрель, Дуайт и Давид. Ты слышал их имена. Пусть Бог запишет их имена в книге жизни Агнца. Наш Небесный Отец, сегодня утром мы приносим Тебе этих милых малышей, когда я возлагаю свою руку на косички на их голове, короткие мягкие волосы этих мальчиков. О, Господи, благослови их! Их родители выразили свою любовь и свою веру в Тебя, представив своих детей. И мы посвящаем их Тебе, Господи, когда их взяли из рук родителей, чтобы поставить здесь, у этого алтаря, сегодня утром, для посвящения жизни Богу. Благослови их, Отец. Мы молим, чтобы Ты дал им жить счастливо во все дни жизни своей, вечную жизнь в грядущем мире. Пусть их воспитывают в увещевании Божьем в христианской семье. Сейчас, согласно поручению Иисуса Христа, оставившего пример своим служителям, чтобы им поступать так, как поступил Он, я представляю их Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Далеко из солнечного штата Джорджии этого ребенка привезли сюда любящий отец и мать, чтобы посвятить тебе этим памятным утром. Это трофей твоей благодати в их семье. Я молю, чтобы ты благословил маленькую Рене, ее мать и отца, и они выражают свою веру в тебя, принеся дитя, желают твоих благословений на нее. И пусть она живет и станет сильной счастливой христианкой во все дни жизни своей и получит вечную жизнь в грядущих днях, в грядущем мире. Даруй это, Отец. Как Ты поднимал такие милые маленькие создания, как эти дети, сегодня утром на свои руки, семьи выразили свою веру в Тебя, принеся их Твоим слугам, и мы благословляем маленькую Рене и отдаем ее Тебе, из рук ее родителей Тебе. Во имя Иисуса Христа, да благословишь Ты ее. Аминь. Пусть Бог благословит тебя, брат. Пусть Бог благословит тебя, Рене. Давайте споем только один небольшой куплет этого.
Приведи, приведи их скорее ко Христу веди. Приведи, приведи их с полей греха к Иисусу.
О, как хотелось бы постоять в очереди и поговорить о каждом из этих малышей. Но я просто такой медлительный, как бы там ни было, и люди стоят. Брат Вуд рассказал мне сегодня утром, сказал, что у него спина просто раскалывалась от стояния. Вы не подозреваете, как я ценю то, что вы стоите и ожидаете. И я буду настолько быстр с проповедью, насколько смогу, а вы послушайте очень внимательно. У меня не было времени подготовиться к служению сегодня утром, то есть к этой проповеди сегодня утром, только короткое время. Я выбрал отрывок и такой, который был бы другим. А на прошлую Пасху я проповедовал на тему «В жизни Он любил меня, умер, Он спас меня, был погребен, и Он грех мой унес, после Он вознесся ввысь, освобождая в славе, вернется за мною Христос». И потом, сегодня утром я проповедовал на тему «Я знаю». А сейчас, если угодно Господу, я хочу прочитать из главы Евангелия от Марка. И вы помолитесь сейчас со мной, а сразу после этого будет служение исцеления. А потом, после служения исцеления, будет крещение. А потом служение будет вечером в 7:30. Сейчас Марка 16. «По прошествии субботы Мария Магдалина, Мария Иисусова и Соломия принесли ароматы, чтобы идти помазать его весьма рано, в первый день недели. Приходят ко гробу при восходе солнца». И говорят между собой, кто отвалит нам камень от двери гроба? И взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Они сказали им, «Он же сказал им, не бойтесь, Иисуса ищите Назарянина распятого, Он воскрес, Его нет здесь, вот место, где Он был положен. Но идите и скажите ученикам Его и Петру, что Он предваряет вас в Галилее, там Его увидите, как Он сказал вам». И, выйдя, побежали от гроба. Их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, когда он плачущим и рыдающим. Видите, они тоже были на куче пепла. Но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. Насколько слова Божьи необъяснимы. После сего явился для в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение, и когда, и возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец явился самим 11 возлежавшим на вечере и упрекал их за сердце, за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили. И сказал им, «Идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим они будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей». Если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, они будут здоровы. И так Господь, после беседования с ними, вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь.
I would like to take a text from two words.
Я хотел бы взять тему из двух слов. «Идите, скажите». Вы знаете, что не будет большой пользы идти, если нечего сказать. Я думаю, сегодня беда главным образом в этом. Мы идем сказать, мы идем, но сказать нечего. Ничего полезного, ничего способного помочь людям. Но будем ли мы соблюдать наставления, как эти ученики, которым было дано поручение? Ведь у нас такое же поручение. Идите, скажите моим ученикам, что я воскрес из мертвых. Идите, скажите это. Потом он говорит, идите, проповедуйте это и демонстрируйте эти знамения, что я ожил из мертвых. Какая весть! Идите, скажите, и идите, покажите моим ученикам то, что увидели, что я не мертв, но воскрес из мертвых. В утреннем послании сегодня утром мы выяснили, что у каждого из нас есть немного пепла. Небольшие кучи пепла из бед и испытаний, на которых мы сидим, взгромоздившись иной раз, ожидая утешения. Мы выяснили, что великий патриарх Иов увидел видение, потому что Пасха еще не наступила, но он увидел то утро за 4000 лет до его наступления. Он видел Пасху за 4000 лет до наступления и воскликнул в своих бедах, «Я знаю, Искупитель мой жив! В последние дни Он восставит из праха распадающуюся плоть мою сию! Я узрю Бога сам!» Сейчас, после наступления Пасхи, мы обнаруживаем, что Бог дал человеку поручение «иди, скажи». И если действительно скажешь это, последует тебе «иди и скажи». Вот, не будет пользы, как я сказал, идти. Идти, если нечего сказать, а если весть ошибочная, то никакой пользы она не принесет. Ты должен сказать, в чем тайна. Однажды я читал в книге об одном мальчике, который участвовал в состязании. И в этом состязании он должен был покрыть себя славой, любой мальчик, способный не забыть пароль, пока не добежит до цели. И он говорил этот пароль, и привратник его пропускал. Это был тест на коэффициент умственного развития ребенка. И когда он приходил к этому месту, говорил пароль, данный ему, ворота открывались, и его удостаивали большой похвалы. Один мальчик был очень быстроногий и знал очень хорошо, что может обогнать всех остальных мальчиков в этом состязании, или это он так думал. Он тренировался в беге изо дня в день. Он тренировал дыхание и поддерживал свое физическое тело в прекрасной форме, чтобы не уставать, когда побежит. И он тренировался, с какой ноги начинать и как оторваться от остальных мальчиков. И как он должен дышать во время бега, чтобы кислород постоянно поступал в его тело, чтобы дыхание не прерывалось, чтобы не прерывался ритм сердца. Он это изучал со всякой возможной для него стороны. И утром, когда начался этот забег, там выстроилось более 150 маленьких мальчиков определенного возраста. Этот маленький мальчик был достаточно приличного размера для своих лет. И он помнил все свое обучение, он приготовился. И они встали на линию, припали своими личиками к протянутой веревке, практически уперлись в нее своими носами. Он изучил все правила этого, готовясь. И вот раздался выстрел из пистолета, и строй распался. Мальчики ринулись вперед. И этот парнишка был настолько в хорошей физической форме, что оторвался очень далеко от остальных. И понесся по дорожке с огромной скоростью, хорошо натренированный, что обогнал каждого мальчика в этом забеге, и он прибежал, с достаточно большим отрывом, может, в минуту или больше, до того, как остальные бегуны добежали до места. Но при всей своей физической подготовке он забыл пароль. Он забыл, что именно он должен был сказать, чтобы его впустили в ворота. И он ходил туда и сюда, и думал, и искал в разуме. Он так интересовался естественным, природным физическим состоянием своего тела, что позабыл о главном. Дальше в строю некоторые мальчики, бежавшие не так быстро, помнили пароль и вошли. Точно то же сегодня. Мы слишком интересуемся постройкой внушительных культовых сооружений и церквей, и зданий и тому подобное. Мы слишком интересуемся поддержанием наших церквей в хорошем состоянии, замечательными зданиями и красивыми плюшевыми скамейками и замечательными органами. Наши служители очень хорошо научены от... У них есть степень доктора юридических наук, доктора философских наук, степень доктора права. Но мы позабыли, ради чего бежим. Вот в чем беда. «Идите, скажите моим ученикам, что я воскрес из мертвых, и я предваряю их в Галилее». Мы забыли ключевое слово. Мы так заняты другим, строя большие церкви, строя большие деноминации, что позабыли ключевое слово. Предварительная подготовка спасла множество жизней. Недавно мне рассказали, во Флориде диктор по новостям, гидрометцентр, сообщил в новостях, что приближается сильная буря. А один человек выращивал птицу, и он пошел к своему соседу и сказал ему, что приближается буря. Он не придал значения и сказал «чепуха» и просто дальше занимался своими делами. Он так и не собрал своих кур, он так и не пошел в укрытие, он никак не подготовился. А его сосед подготовился, но, ох, тот, не внявший предупреждению, всех его кур разметало и убило. Его дом был разрушен, его поголовье пропало, его отправили в больницу. Все из-за того, что он не прислушался и не насторожился. Он знал, что весть рассказали, но не удосужился прислушаться к этой вести. Вот что сегодня произошло со многими нашими людьми, со многими нашими церквами. Мы знаем, что Библия учит, что Иисус Христос тот же вчера, сегодня и вовеки. Мы знаем, что Библия учит. Иисус сказал в Евангелии от Иоанна 14:12, «Верующий в Меня, однако дела, что Я творю, и Он сотворит. Большие дела Он сотворит, потому что Я иду к Отцу». Сейчас мы заинтересованы другим. Не принимаем предупреждения. Не прислушиваемся. Мы побежали, но не прислушались к посланию. Мы убежали, но не знаем, что сказать, когда окажемся там. Несколько дней назад, когда церкви этого мира, когда христианские церкви подверглись позору и бесчестию, когда почитаемого и известного и богобоязненного слугу Билли Грэйма поставили лицом к Библии, он побежал, но позабыл послание. Когда тот мусульманин встал перед ним и сказал ему, «Если это слово Бога, давай прояви его», он бежал хорошо. Огромные евангелизации, большой размах, но когда добежал до места, у него не оказалось послания. «Я воскрес из мертвых, я тот же вчера, сегодня и вовеки». Бежим физически, отличные церкви, много членов, большие деноминации, но это не ключевое замечание. Смотрите, что идет дальше, «и уверовавших будут сопровождать сии знамения». Идем, но не знаем, что сказать. Бог не посылает человека, если он не даст ему что сказать. Бог всегда подтверждает свое слово. Идете, но не можете рассказать, когда приходите туда. Какие бы ни были масштабными евангелизации, какой бы ни была большой церковь, или как бы ваша деноминация не превосходила других, если вам нечего им сказать, что там еще получится, как не группа людей, собравшаяся как ложа. Нам дано послание рассказать этому миру: Иисус жив, Он не мертв. Прислушаться к посланию. В этой великой стране, за которую мы сейчас благодарны, в Соединенных Штатах Америки, при всем ее хаосе, при всей ее вульгарности, при всех ее плохих сторонах, все равно это влиятельнейшая страна мира. И вначале, потому что она пошла правильно, она не понесла послание.
Many years ago, when it was in its infancy, a story comes to my mind that the British was going to take.
Много лет назад, когда она была в младенчестве, мне вспоминается один рассказ, когда британцы хотели включить эту страну в содружество, и одна группа собралась и дежурила, наблюдала, и был приготовлен конь, и был всадник, готовый вскочить в любую минуту. Он сначала получил сигнал, что британцы приближаются, и оседлал своего коня. Какой ему был смысл пришпоривать коня? Какой ему был смысл бить коня и стремиться добраться от этой церкви до Бостона? Что пользы? Если ему было нечего передать людям, откуда бы они узнали, что нужно готовиться? Наш сегодняшний Пол Ревир выехал хорошо, но они просто едут. Там нет никакого послания. Час пробил, кризис пришел, мир в конце. Церкви достигли пика, страны достигли пика, жизнь человека достигла пика, наука достигла пика. Мы организовались и создали большие церкви, навели блеск у наших проповедников и оснастили их всех физически, что они знают, как применять глаголы и причастия, и звуки, и гласные, и все остальное совершенно правильно, и психологию для подхода к людям. Но Иисус сказал совсем не это. «Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками. Если их укусит ядовитая змея, она не причинит им вреда. Если они возложат руки на больных, они исцелятся». Этому миру нужен посланник с посланием, чтобы рассказать нечто и знать, откуда пришло это послание и от кого оно пришло. Пол Ревир, когда он вскочил на своего коня, доблестный человек, человек, оставшийся в истории, пока будет существовать страна, которой принадлежит эта история. Эту оставившую след поездку от ступеней церкви он совершил с вестью, поднявшей по тревоге всех, от беднейшего до богатейшего, от фермера до бизнесмена. Британцы идут, и солдаты народной милиции приготовились к штурму, и эта великая страна была спасена. Если это наследие Бога, если этот народ, за который умер Бог, если эта церковь, называемая Его именем, и будет, когда спасена, нам нужен посланник с посланием от престола, отвечающим требованиям этого дня. Там Голиаф, но у Бога обязательно где-нибудь будет Давид. Нам нужно войти в контакт. Мы должны получить послание. Мы идем, но сказать нечего. Это видно из ситуации, когда страна или народ, отвергающий, что Иисус Христос — это Сын Бога, и осмеливается открыто противиться прямо в присутствии наших самых многообещающих служителей этого дня. И потом, в нашей большой церковной лиге оказываются около 30 коммунистов. 20 или 30 лет имеют документы, что они члены коммунистической партии в наших объединенных церквах. Что тут поделать? Видно, что побежали без послания. Продали само первородство страны. Продали настоящее первородство церкви. Все пришло к развязке, пришло к ситуации, когда посланию поверит небольшая церковь и будет стоять на обеих ногах, устремив свои глаза на крест с пылающим воскресением Иисуса Христа в сердце. Все пришло к ситуации, когда страны должны его признать. Это нужно для развязки. Неудивительно, что церкви, когда совет церквей, он настолько раздроблен из-за коммунизма, неудивительно, что они не могут поверить в сверхъестественное, неудивительно, что они не могут поверить в божественное исцеление, в их сердцах нет никакого послания, несмотря на все их усилия бежать. Если Святой Дух приходит в сердце человека, он поверит, что Иисус Христос воскрес из мертвых, и он живет в нем, чтобы исполнить, и исполняет волю, которую он пришел исполнить, желание, волю Бога при помощи жизни этого человека. Но беда, что бежим, идем без послания. Мы идем с теологией, мы идем с каким-нибудь церковным истолкованием Писаний. Мы должны идти с воскресением. Идите, скажите моим ученикам, что я организую новую церковь. Никак нет. Идите, скажите моим ученикам, что я воскрес из мертвых, как я и говорил. Вот послание к церкви на это утро, что Иисус не мертв. Он жив и настолько же велик и силен, каким он был всегда. Звучали многие вести, побуждающие готовиться, от Поля Ревира и других великих людей, и о сильных войнах, и бурях, и прочем, а Бог при этом шлет послание утешения. Это послание утешения. Некоторое время назад, когда на юге было рабство, буры привозили с юга Африки туземцев, как мы называем сегодня, негров, и они привозили их сюда и продавали американцам на юге, чтобы из них сделать рабов. Из-за этого сегодня в Африке идет сильное восстание, политические убийства и тому подобное. Они борются за свою свободу. У них есть право бороться за нее. Человека создал Бог, а раба создал человек. Это никогда не планировалось. Несколько лет назад я был в Колизее, или в Большом музее, вернее. Я ходил там, рассматривал разные картины и прочее, потому что восхищаюсь искусством. Я считаю, что в искусстве есть Бог. И я подошел и заметил, что там был какой-то негр. Он был очень старый, сутулые плечи, на голове ободок редких волос, он был в шляпе. И он ходил везде и как-то вот так искал везде, словно он смотрел или что-то искал в музее. Я остановился поодаль и немного понаблюдал за ним. И вскоре он подошел к некоторому небольшому стенду, и он заглянул внутрь и вздрогнул, и его глаза вспыхнули. Он отпрянул от этого стенда на минуту, снял свою негнущуюся шляпу, взял ее в руки, и я наблюдал за ним. И когда темнокожий старик склонил свою голову, с его щек закапали слезы. И я достаточно долго, с удивлением, наблюдал за ним. Потом я подумал, я выясню, что так взволновало этого старика. Я зашел вокруг с этой стороны, и мне показалось, что там внутри лежит какая-то одежда. И я смотрел, как он там стоит, и я подошел, я сказал, «Как поживаете, дядюшка?» И он сказал, «Здравствуйте, сэр». И я сказал, «Я служитель». Я удивился, увидев, что вы здесь молились. Я сказал, «Я склонен думать, что вы христианин». Он сказал, «Да, сэр». И я сказал, «Что вас так взволновало?» Он сказал, «Подойдите сюда». И мы подошли вместе с этим стариком туда. Он сказал: «Вы видите ту одежду?» Я сказал: «Да, сэр». Он сказал: «Вы видите там то пятно?» Я сказал: «Да, сэр». Сказал: «Пощупайте мой бок». Я сказал: «Из-за чего там такое твердое место?» Он сказал: «Там однажды вокруг шел ремень раба, а это кровь Авраама Линкольна». Он сказал: «Его кровь сняла с меня ремень раба». Сказал: «Вы из-за этого не взволновались бы, а?» Я замер от изумления. Я подумал: если кровь Авраама Линкольна взволновала раба, что сняла с него ремень раба, что должна сделать кровь Иисуса Христа с людьми, подобными Розелле, которая была рабыней алкоголизма, со мной, умиравшим, несчастным, беднягой? Он снял ремень раба греха с моего сердца. Разве это не должно взволновать человека? Разве из-за этого он не станет иметь другое мнение? Разве из-за этого у него не возникнет почтение, когда подумает об этом? Будет невозможно посмотреть на дерево, не склонив головы практически, понимая, что Иисус искупил твою жизнь на таком древе. Мы немного поговорим о рабах и нашей мысли. Была составлена прокламация. Прокламация об освобождении, которую подписали, и рабы должны были стать свободными в определенный день. Этого не понять, если еще не встретился с Христом, никогда не понять, что это значило для тех рабов. Когда это разошлось, эта весть по всей стране, что вы станете свободными в такой-то день на рассвете, вы станете свободными. Вам больше не придется носить ремень раба, как и не придется получать удары бича, но вы свободны, и вы граждане этих больших Соединенных Штатов. Больше вы не рабы с рассвета такого-то утра. О, они ожидали с большим нетерпением. Если бы это смог только увидеть грешник, если бы только грешник смог услышать истинное Евангелие, не о вступлении в церковь, но проповедь Евангелия, что можно освободиться от греха, что можно освободиться от болезни в такое-то время, это время, когда ты поверишь. Знаете, те рабы так воодушевились и с таким нетерпением ожидали того часа, когда смогут стать свободными, что мне рассказывали, они собрались у подножия горы, матери с маленькими детьми, все собрались, и кое-кто из стариков, и они взбирались вверх к вершине горы около полуночи. Они знали, что когда начнется день и взойдет солнце, они станут свободными. Солнце появилось бы над вершиной меньше, чем за полминуты, но некоторые находились на вершине горы, наблюдали. О, когда выглянет солнце, мы свободны! Это был сын, то есть солнце. Но когда в один из этих дней взойдет сын, и когда сын зашел 19 столетий назад, он разорвал каждый ремень раба. Он дал каждому пленному свободу. Он исцелил от всякой болезни. Он дал свободу узникам. Как мы должны взбираться вверх и наблюдать? И когда солнце только выглянуло, человек, стоявший выше всех, увидел его, и он крикнул следующему человеку ниже: «Мы свободны!» И следующий человек крикнул человеку дальше вниз по горе: «Мы свободны!» Пока это не дошло до стана: «Мы свободны!» Ведь поднималось солнце. Они ждали того часа. Насколько же больше мы должны ожидать сегодня Сына Бога? Мы свободны от греха. Мы свободны от оков. Мы свободны от привычек. Мы свободны от курения, пьянства, кутежей, потому что Сын Бога воскрес из могилы и разорвал все путы. Все осуждение исчезло, долг уплачен, штраф уплачен, грехи смыты прочь, и мы свободны. О, мы свободные люди! Рабство — свобода! когда Сын Бога взойдет с исцелением в Его лучах. Однажды Он встанет с престола, вернется назад на землю, и тогда мы освободимся от всех болей и искушений, освободимся от смертных болей и всего, сопровождающего смертную жизнь, чтобы жить с Ним всегда. Мы станем свободными. Идите, скажите. Вот что надо делать. Во времена Библии наступал юбилейный год. Людей продавали за неотданные долги, и у них был долг, и они не могли его выплатить, поэтому шли и продавались людям в рабы. И они всю жизнь должны были оставаться их рабами, крепостными. Но раз в определенное время наступал день благодати, известный как юбилейный год. И когда наступал юбилейный год, то выходил священник и трубил в трубу, и та труба указывала каждому рабу, без разницы, сколько он служил и сколько ему еще нужно было служить, когда звучала та труба, тот раб становился свободным. Он мог положить свою мотыгу и идти домой к своим детям. Ему больше не нужно было работать, потому что он становился свободным, когда звучал юбилей. Та труба не издавала неясный звук, но она издавала понятный звук, и человек мог класть свой инструмент и идти домой свободным от рабства. Сегодня утром в Библии сказано, и если труба издает неясный звук, кто поймет, что делать? И если в Библии проповедуется, что Иисус Христос воскрес из мертвых, Он тот же самый вчера, сегодня и вовеки, а трубы, звук которых мы слышим сегодня, говорят, что дни чудес прошли, божественного исцеления не существует, кто поймет, как приготовиться? Что нам сегодня нужно? Это помазанные посланники от Бога. Он воскрес из мертвых. Он тот же вчера, сегодня и вовеки. Вот послание этого дня. О, замечательные вести звучали, но их все увенчала Пасха. Замечательные вести. Пасха является всем этим, тогда как даже для захваченных смертью была заготовка, даже для этого последний враг. В Ветхом Завете было исцеление болезни, и дали. Мы видели, как в Ветхом Завете совершались чудеса, и в Ветхом Завете приходили видения, но каждый человек направлялся прямо в могилу в незнании, воскреснет ли снова. Но утром на Пасху, когда эти ученики получили величайшее послание из всех данных человеку, что им сказали? «Идите, скажите моим ученикам, что я воскрес из мертвых. Над смертью была одержана победа». Никогда на земле не было никого, ни пророка, ни великого человека, ни освященного человека, способного победить. Они побеждали болезни Духом Божьим. Они покоряли время Духом Божьим и предвидели грядущие события. Они это побеждали. Но никогда не было человека, помазанного таким помазанием от Бога, способного сказать такие слова. «Имею власть отдать мою жизнь. Я смогу ее опять принять. Разрушьте это тело. Я воскрешу его на третий день». Никогда человек не говорил такого, и из-за этого они недоумевали в сердце, возможно ли это или нет. Но утром на Пасху они получили послание: «Идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всякой твари, я воскрес из мертвых. Вот я с вами всегда, даже до конца века. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет. И сии знамения последуют уверовавшим. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками. Если возьмут змей или выпьют смертоносное, это не принесет им вреда. Если возложат руки на больных, они исцеляться. Пасхальное послание. Самое выдающееся известие из всех. Смерть была побеждена. Рассмотрим победителя. Наполеон в 33 года покорил мир. Он покорил мир, победил всякую страну, которую пришлось побеждать. И он был так подавлен, потому что больше не с кем было воевать, он сел и заплакал. Больше не с кем было воевать, но правила игры он соблюдал нечестно. За его войском шли десятки тысяч проституток. Он нес огонь и меч. Он покорил мир в 33 года, но когда-то он придерживался сухого закона, а умер полным алкоголиком, потому что нечестно исполнял правила игры. Он позабыл весть. Он покорил, но забыл весть. Он шел, но забыл, зачем идет. Точно как этот мальчик, участвовавший в забеге. Как бежит сегодня церковь, как бегут люди, как бежит эта страна. Наше укрытие не атомные бомбы. Наше укрытие — это Иисус Христос и Его воскресение. Наполеон позабыл главное. Что с ним было дальше? Он умер полностью побежденным, бесхарактерным пьяницей. Почему? Он играл в игру не по правилам, хотя покорил этот мир физически. Он приготовил войско. Он был военным гением. Он захватил каждую страну и добился такого, что он, чего никогда не мог добиться никакой человек, или никогда не добивался, как он, но забыл. О чем вообще эта весть? Он захватил его и приобрел себе военную силу, но позабыл о силе Господа. Наше утешение — это сила Господа. Другой силы у нас нет. У меня нет другого укрытия, никакого. Боже, смилуйся, возьми мою жизнь. Но никогда не дай мне позабыть, откуда приходит моя сила. Она приходит от Господа. Мне не нужны изыски этого мира, мне нужен Иисус. Я хочу, чтобы Его воскресение горело в моей жизни. Как это отличается от Иисуса Христа в 33? В возрасте 33 лет у Иисуса было все. Он сотворил этот мир. И Он был в мире, и мир не познал Его. Он не сделал себе никакой репутации. Он не собирал никаких военных. Он не организовывал никаких церквей. Он себе не делал никаких известных имен. Он не пришел ни с какими кичливыми степенями учений, теологии и тому подобного. Вообще нет сведений, чтобы он посещал какую-то теологическую школу, но у него был Бог. У него был Бог. И в возрасте 33 он победил любого беса, высунувшего голову из ада. Он победил болезнь, он победил суеверие, он победил бесов, он победил смерть. И когда он умер на кресте, он сошел в бездонные глубины ада и победил ад. И утром на Пасху он победил могилу. Почему? Он верно исполнил правила игры, бежал с посланием. Он должен был, он взялся за дело. Иди, Бог послал его, и у него было послание рассказать им. А с посланием, которое дал ему Бог, он покорил силы сатаны. Он победил болезнь, он победил смерть, он победил ад, он победил могилу. Почему? Он пошел. Идите, расскажите. Я всегда творю то, что мне показывает совершить мой отец. Я творю только то, что он говорит мне совершить. Потом, перед тем, как он умер, он сказал следующее. «Как отец послал меня, я посылаю вас». Не усиливать людей военной мощью, не уделять время тому, кто станет президентом. Может, это и важно, но в нем не важно. Этому миру конец. У нас есть одно послание. Это Иисус Христос воскрес из мертвых, и Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Вчера в небольшом зале суда меня пытались поймать на словах. Я сказал, я не вор. Я сказал, я честный, и кроме правды больше ничего нельзя говорить. И ко мне подошел один человек, сказал, «Если со мной кто-то так говорил бы, я запустил бы в него книгой». Я сказал, «Нет, сэр, нет, это неправильно, не так надо с этим разбираться, неправильно». Он говорил, «Ну, как же ты не знаешь, что так делают? Как это ты этим не занимаешься?» Я сказал, «Я все время провожу в служении Иисусу Христу». О, Боже! Ох, люди слепы и не могут этого понять. Как послал меня Отец, Отец послал его, и он пошел. У него было послание рассказать людям, и в момент смерти он победил смерть, и он победил ад, и он победил могилу. Как послал меня Отец с посланием, я посылаю вас с посланием. Не строить церкви, организации, но идите по всему миру и демонстрируйте силу Святого Духа. Сии знамения последуют уверовавшим. Именем моим будут изгонять бесов, говорить новыми языками, брать змей. И когда наши тела отправятся в могилу, как его, он победил и смерть, и ад, и могилу. Он могучий победитель. Он посылает нас со своим посланием. Пойдемте с этим посланием, пойдемте с каким-нибудь известием, идите, скажите, не бегите, а потом не сможете сказать. Давайте сначала примем это в свое сердце. Когда сегодня утром вы подойдете для молитвы, не приходите на удачу, приходите с посланием в своем сердце. Я тот, кто был мертв и ожил. Я тот, кто дал это послание, сии знамения последуют уверовавшим. Если всемогущий Бог может взять косоглазого ребенка и вернуть ему нормальное зрение, Бог может взять ребенка, мальчик родился и никогда не видел за свою жизнь, и в 16 лет восстановить ему зрение, Бог может взять жалкого беднягу, пораженного раком человека. А из-за того, что это послание правильное, из-за того, что это Бог послал это послание, из-за того, что Бог послал посланника, несомненно, каждая ружье ада будет в него стрелять, это верно. Он будет спотыкаться и падать, и вставать, и встряхивать своей головой, и идти дальше. У нас есть послание, его ничто не остановит. Аллилуйя, на сей скале я построю церковь мою, и врата ада никогда не одолеют ее. Пусть говорят все, что угодно, делают все, что хотят. Дьявол может неистовствовать и выть, но Иисус воскрес из мертвых, и сегодня Он живет в нас. Несколько дней назад разговаривали с замечательным доктором Ламзой, который перевел Библию с арамейского на английский. И я увидел тот знак. На ней был знак, изображающий Бога тремя небольшими точками. Я сказал, «Доктор Ламза, что это?» Он сказал, «Это Бог в трех атрибутах». И я сказал, «Вы имеете в виду Бог, живущий в трех служениях, таких как Отец, Сын и Святой Дух?» Он выпрямился и посмотрел на меня. В глазах того еврея появились слезы. Он сказал, «Вы верите в это, брат Бранхам?» Я сказал, «Всем своим сердцем». Он обнял меня и сказал, «Я задавался вопросом, когда видел, как происходят эти великие дела и знамения, совершаемые вами». Сказал вот так, «Мне говорили, что вы пророк». Я до нынешнего момента этому не верю. Сейчас я знаю, что вы пророк. Он сказал, «Так и есть. В этом послании вот что пробудет Царство Божье». Да, он сказал, «Вы однажды умрете за это, дружище». Сказал, «Вы свое свидетельство. Этим запечатлите, именно этим». Это один из лучших наших людей, тогда как Эйзенхауэр, великие люди этого мира, Голливуд и разные кинозвезды и все остальные звали его, но остался именно здесь, на собрании. Он сказал, «Я 30 с чем-то лет готовлю этот перевод. Не с греческого от Ватикана, но с арамейского, прямо с него, с арамейского на английский». И он сказал, «Я потратил все это время». Он сказал, «Я только сейчас оказался там, где вижу движущегося Бога этой Библии». Он сказал, «Знаете, брат Бранхам, мы можем видеть знамения и чудеса, но мы следим Какой у этого знамения голос? Мы, евреи, мы можем видеть знамение, но мы наблюдаем за голосом этого знамения. О, аллилуйя! Голос знамения. Бог сказал Моисею, если они не послушают голос первого знамения, они послушают голос знамения другого, не только знамение. Но с ним шел голос. Видите, тот еврей, он понимал, о чем говорил. Он сказал, я видел распознавание, видел знамения, чудеса, слепые становились здоровыми и всевозможные разные знамения, но я задавался вопросом, но сейчас я вижу за этим голос. Ведь Бога не разрезать на три части и не сказать, что Он один Бог Отец и следующий Сын. Он сказал, Бог есть Бог. Три атрибута Бога, три служения Бога. Сказал, вот подтверждение этому. О, брат, у нас есть послание. Идите, скажите моим ученикам, я не один, что умер, а другой практически мертвый, а другой жив. Я тот, кто был, кто есть и кто грядет. Корень и отрасль Давида, звезда яркая и утренняя. Да, какая польза идти, собираться идти, если нечего сказать, должно быть что сказать, это верно. Иисус Христос, Сын Бога, любит вас всех, Он умер за всех вас. Любовь выразилась в Иисусе Христе, Сыне Бога. Кто из вас когда-нибудь бывал на собраниях и видел великие знамения и чудеса Его явления, как Он распознает и показывает и остальное? Это Бог Небес, кто воскрес из мертвых. Вам стоит увидеть это изображение, еврейское изображение его. Это свет, подобный столпу огненному, и там три небольших отметки – Отец, Сын и Святой Дух, которые не три личности. Это один Бог, живущий в трех служениях, тот же Бог. Аллилуйя! Бог над вами, Бог с вами, Бог в вас. Он сам спускается, очищает свою церковь, чтобы ему там жить. Если его разрезать на части и одну ставите сюда, и другую сюда, одну туда, это безоговорочное язычество. Я верю в воскресение Иисуса Христа, воскрес из мертвых. И Он был единственным человеком, способным это сказать. Дана мне в руку всякая сила и власть на небесах и земле. Дана мне всякая власть и сила на небесах и на земле. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всякой твари. Евангелие пришло не на словах, но в силе и демонстрации Святого Духа. Да поможет Бог вам верить в это. Да поможет Бог мне верить в это. И мы однажды увидим Иисуса. Когда труды жизни закончатся, мы, наконец, увидим Иисуса. Со своего прекрасного престола Он пригласит меня домой, когда день подойдет к концу. Это верно. Следы того незнакомца смылись с песка на берегу в Галилее. Его убили, потому что он делал себя Богом, а он был Богом. Его повесили за это. Он принял смертную казнь. Вот почему я не одобряю смертную казнь. Иисус умер, приговоренный к смертной казни федеральным правительством Рима. Смертной казнью было повешение на кресте. Он принял смертную казнь. Его одежду сняли с него и повесили там, обесчестили его, и он умер в таком состоянии, но Бог воскресил его на третий день. И мы его свидетели. И если мы не будем стоять за него, кто встанет за него? Меня встретил однажды человек, сказал, «Ну, брат Бранхам, хватит это говорить, перестань говорить, ты обижаешь женщин за короткие волосы, и что они делают это, и делают то, и так далее». Я сказал, «Если я не скажу им, кто скажет? Кто это скажет?» Сказал, «Ну, ты злишь проповедников. Лучше пусть они злятся на меня, чем он. Это истина, верно, верно. Кто тогда это скажет? Кому-то надо это сказать». Иисус сказал, идите и скажите моим ученикам, что я воскрес из мертвых. Вот, я с вами всегда, даже до конца века. Вы верите в это, друзья? Давайте помолимся, когда склоним головы сейчас для молитвы. О, Отец Божий! истины. Идите, скажите, идите, скажите моим ученикам, что я воскрес из мертвых. И, Отец Божий, Ты не только сказал Своим ученикам, но Ты доказал им, что Ты воскрес из мертвых. Ты показал, что Ты среди них, и сделал что-то так, как Ты делал до Своей смерти. 19 столетий пришли и ушли, Господи. Послание по-прежнему пылает. Оно такое же яркое и пылающее в наших сердцах сегодня, каким было у тех учеников. Ибо мы видим воскресшего Господа прямо среди нас, совершающего дела, которые Он совершал раньше. Мы знаем, что Он воскрес из мертвых. Пасха для нас значит многое, потому что мы побывали и насладились общением о Его воскресении, ибо мы когда-то были мертвы в грехе и беззакониях, как блудный сын, но сейчас мы обрели благодать, и Бог простил нам грехи. Он также дал нам печать, как Он поступил с отцом Авраамом, в подтверждение, что Он принял нас. Отец Авраам говорил, что верит Богу, но Он дал ему печать обрезания, как подтверждение, что Он действительно верит Ему. И сейчас, Отец, сегодня нас обрезает Святой Дух. Все дела мира отошли. У нас единственная цель — служить Тебе. У нас единственное желание — любить Тебя, быть Твоими учениками. И сейчас, Господи, я молю, чтобы Ты подтвердил эту короткую прерывистую проповедь для каждого сердца. Пусть они не упустят этого. Пусть они увидят, что Ты тот же вчера, сегодня и вовеки, что Ты здесь, воскресший из мертвых, и будешь, пока дух и тело снова не соединятся вместе при втором пришествии. Я молю о больных здесь, Отец, сегодня утром. Сейчас, на это утро Пасхи, я отложил, то есть не отложил, а положил в сторону лишь на короткое время дары, которые Ты мне дал, такие как распознавание. Этот мир, я был везде, в странах, Господи, и они все о нем знают. Сейчас я молю, чтобы это послание, данное Тобой мне в лесу несколько дней назад, что о творящей силе, находящейся сегодня утром в этой церкви, это люди, на которых совершилось творение. Я молю, Боже, когда вместе с моими братьями будем сейчас возлагать руки на больных, Ты сойди на эту церковь в это утро с милостью, и Ты исцели людей, дабы не осталось ни одного немощного среди нас, когда служение закончится. Пусть каждый из них будет благословлен и исцелен. Мы осознаем, Господи, что этого никак не произвести самим. Здесь нужна обычная детская вера, упование. Мы видим, как ученики, уже получившие силу исцелять больных, выступили и потерпели поражение в случае с эпилепсией. Орали и кричали, наверное, и прыгали вверх и вниз, и пытались вынудить того беса уйти. Но когда он встретился с Иисусом, он насколько по-другому. Он сказал: «Дух нечистый, выйди из него». Какое отличие! О, он понимал, что это не какой-то апостол, это был сам Господь. И Дух поверг того мальчика и бросил его на землю, но Иисус сказал: «Он не мертв. Просто возьмите его и дайте ему поесть». Нечистый дух вышел. О, Иисус, Сын Божий, приди снова, помажь свою церковь охотно, полностью, могущественно. Пусть дух живого воскресшего Иисуса воскресит эту небольшую церковь сегодня утром к новой вере, силе, силе веры, чтобы нам устыдить любого пустослова. Даруй это, Господи. Вручаю всех этих людей Тебе. Прошу, чтобы Ты благословил их и дал им спасение их душ, исцеление их телам через Иисуса Христа, Господа нашего. И со склоненными головами я задам вопрос. Здесь есть кто-нибудь не христианин, желающий быть сейчас упомянутым и сказать: «Помолись за меня, брат Бранхам». Пусть Бог благословит вас там. Еще кто-нибудь: «Я не христианин. Я слышал известие, что Иисус воскрес из мертвых, но на самом деле я этого не понимаю. Он еще не воскрес в моем сердце. У меня нет удовлетворения». Я тоже болен. Пройду в молитвенной очереди, приду опять, и иду в другой, приду опять, и пройду к другой. Я хожу из церкви в церковь, из места на место. Нет, это неправильно, нужно поверить ему. Он воскрес из мертвых, вот и все, что нужно. Еще кто-нибудь поднимет руку? Скажите, пусть Бог благословит вас, пусть Бог благословит вас. Еще кто-нибудь? Я хочу верить, я хочу верить. Кто здесь болен? Поднимите руку, скажите, я хочу верить, я хочу понять послание сегодняшнего утра. Пусть Бог благословит вас, это хорошо. Да, пусть Бог благословит тебя, сынок. Хорошо, ну ладно. Теперь, Тедди, я хочу, чтобы ты играл «Великий врач». Совсем немного, пожалуйста, явился нам. И пока будешь это делать, прямо сейчас тяжело. Видения приходят со всего помещения, понимаете? Да, я стараюсь сделать, чтобы это было воскресенье. Немного выше, чем куча пепла, на которой я сидел. Я хочу большего откровения. Я знаю одно, пока я держусь за то первое служение, второе не придет. Оно ни за что не придет. Сейчас, пока я держусь за второе, третье не придет, понимаете? Я должен именно выйти, выйти и поверить этому. Бог так сказал. Несколько дней назад, вы сейчас можете поднять головы теперь, если пожелаете. Я видел ваши руки, Бог видел их. Я хочу вам кое-что коротко рассказать. Брат Эд Далтон. Я думаю, он только что вошел в дверь. Отличный брат-баптист. Они с женой. Брат Джефферис где-то здесь. Озел Джефферис. И он здесь. Я знаю, что он где-то здесь. Однако, те братья организовали для меня собрание в Кентукки. Братья, дорогие братья, любящие своих соседей и своих родственников, они нашли большие залы и здания арсенала и остальное всего на одно вечернее служение. Они сняли арсенал. Незаметный Джет Гувер, или как его, Л.Г. Гувер, организовал в Элизабеттауне, а брат Эд Далтон, Уиллоу Шейд, или Саммерсет. Саммерсет. И брат, другой брат, был около Глазго, где я родился. Люди, там, где я родился и вырос, где ангел Господа впервые явился мне. И я хотел приехать еще, но ощущал небольшое подтверждение. И я сказал, ну, ради братьев, я назначу собрание. Как только я приехал сюда, в долину, у меня тут же заложило горло, и я 9 дней не разговаривал, пока не прошли эти собрания. Брат Рудел, он может быть здесь сегодня утром тоже, один из братьев из этой церкви, они с Джуни Джексоном и остальными, я должен был проводить собрание у него, и сразу у меня горло просто заложило, и откуда ни возьмись, подскакивает температура. Под 41. И собрался на собрание первое, и... А доктор Шоен сказал мне, я сказал, у меня охрипло горло, он сказал, я дам тебе что-нибудь для освобождения гортани, и ты сможешь ехать и проповедовать. И я принял эту его штуковину, а оказалось, что оно оказало воздействие на синус и заблокировало ее. Тогда я и пролежал в постели 9 дней, просто горел. Многие из моих братьев приезжали сюда ко мне, многие известные братья приезжали молиться за меня. Вот приехал брат Грэм Снеллинг. Вот приехал брат Рудел. Все эти братья здесь, все собрались, молились и все остальное. Я молился, старался изо всех сил. Не мог даже шептать. Я недоумевал. Из-за чего все это? Моя милая жена, что сидит там, она с ними молилась за меня. Вообще никаких изменений. Они не могли понять. Так вот, он дал мне какое-то лекарство, но я его не выпил, потому что оно оказывало одурманивающее действие. И тогда я просто все оставил как есть и просто дальше думал, «Господи, конечно!» И потом, когда все собрания закончились, это было в понедельник, последнее собрание должно было пройти в субботу, и тогда, кажется, и потом в понедельник я попробовал подняться. Я был такой слабый, что не мог пройти через комнату. Я присел. Знаете, я так благодарен за Богом данную жену, а вы, братья, настоящую жену, настоящую спутницу. Я присел. Я знаком подозвал ее, и она подошла ближе ко мне, и я сказал, «Меда, иногда я недоумеваю». Я сказал, «Я недоумеваю, в чем дело?» Я сказал, «Почему там были эти собрания, а Бог допустил, чтобы я вот так лежал?» Я сказал, почему это произошло? И я сказал, иногда я задаюсь вопросом, а призвал ли он меня вообще? Она сказала, тебе не стыдно за себя? Видали? И она рассказала мне, сказала, Билл, ты ли не знаешь, что Бог в курсе того, что Он с тобой делает? Просто сохраняй спокойствие. И вот я пошел к себе. Это для меня был небольшой нагоняй, вы понимаете? И вот я пошел к себе и лег на кровать. Она зашла переменить простыни, и у нее на руке висело белье, и когда она занялась, я посмотрел, а там появилось... Я увидел огромное старое здание арсенала, которое осветило солнце и разнесло вдребезги до земли, разорвало на куски, солнце светило с небес. И вот появились три женщины и мужчина, пришли. И у них были крошечные, как небольшие, какие-то как винтовки. И он сказал, этим загоняют гвозди. И сказал, мы подержи эти части, брат Бранхам, и мы восстановим этот арсенал для тебя. И я сказал, хорошо, я это сделаю, но нечто сказала, не делай этого. Ну, я нагнулся, чтобы взять кусок вот так, чтобы его положить вверх вот так. И только тогда ко мне обратился голос и произнес, «Сейчас они едут уговорить тебя вернуться назад. Не вздумай верить этому». Сказал, «Они полностью искренние и едут к тебе с так, говорит Господь, но они ошибаются». Видите? Фред Сотман, многие из них здесь как раз были здесь, когда я им об этом рассказывал. Менее чем через час эти люди подъезжают прямо к моей двери. Я говорю, там три женщины и мужчина. Совершенно верно. Они приехали с «Так говорит Господь». Так точно, они... Я сказал, вы, конечно, знаете, что им сказать. Искренне заблуждающиеся. Хорошие люди, но искренне заблуждаются. Видите? Тогда я подумал, ну что я могу сделать? Что я должен сделать? И тогда зашла Меда, и она снова вышла, а брат Фредди пошел и сказал этим людям, и потом, немного погодя, я был у себя на постели, и я подумал, почему это так происходит? Почему я не могу разговаривать? Почему я не могу ни с кем ни о чем поговорить? И я лежал там у себя, и приходит Меда, и собиралась опять выйти из комнаты, а я смотрю и вижу, как сбоку что-то мигает. И смотрю, а там открывается стена, и я вижу Иисуса. Кто из вас когда-нибудь слышал, как я об этом рассказывал, что я дважды в жизни видел Иисуса в видении, и я верил, что увижу его снова перед концом времени, понимаете, увижу его снова. Так вот, я смотрю, и там везде было небо, просто казалось, что я вижу сквозь стену, и там появилась вот так стоящая Библия, огромная Библия, стоящая в небе, ну, там вокруг Библии появилось какое-то сияние, и из Библии появился очень красивый золотой крест. И он вот так вышел, и от него исходило сияние, а из этого креста вышел он. Библия отразилась в кресте, а в кресте отразился он. И он приближался и подошел прямо туда, где я был. Очень ясно помню это. Вижу, как в том кресте отражались его волосы, когда встал там, свисавшие ему на лицо. Он посмотрел на меня вот так, и он сказал мне, «Ты ожидаешь подтверждения своего нового служения?» Он сказал, «Я тебе уже его подтвердил. Оно уже подтверждено. Ты должен это принять». Видите? И я стоял и слышал его всего минуту. И вот что мне вспомнилось. Я это не услышал. Оно просто вспомнилось. Точно как человек, который всю жизнь был грешником, и он знает, что есть Библия, знает, что есть Бог, но вдруг он слышит проповедь, тогда нечто ему говорит. «Это ты». Значит, это слово все время находилось там, однако сейчас это ему было подтверждено, поэтому он говорит, «Господи, прости меня». Но все бесполезно, пока он не примет свое спасение. Тогда он выходит и становится христианином. Сколько бы он ни плакал, сколько бы ни умолял, он должен его принять. И он тогда мне сказал, «Ты должен это принять таким же способом. Ты должен этому поверить. Я боюсь поражения. Чего угодно. Я боюсь навлечь поношение. Я всегда этого боюсь. Слежу, думаю, чтобы не сказать неправильное, потому что я принял предупреждение Библии, как Моисею, была дана великая сила, и он ударил по скале, а не сказал ей. Я помню Илию с его лысиной. Те маленькие дети дразнили его из-за лысины, и он проклял тех детей, и медведи убили 42 из них, видите? И это был не Святой Дух, но это был тот пророк разгневанный, и я исследовал все события, относящиеся к этому. А здесь он встал, разговаривал со мной, и он сказал: «Но ты со слишком многими идешь». Он сказал: «Чтобы идти со мной, ты должен идти один». Я это уже понял. Я слишком угождал деноминациям и остальным, понимаете, тем, кто решает за тебя, что делать и чего не делать, нужно следовать за ним. Теперь, помните видение, которое он дал мне о рыбах? Вы знаете, и что младенцам-пятидесятникам не преподать сверхъестественные знамения. Вы помните. И вот в чем дело. И я прямо у края этого нового послания. Только видение оставило меня, я сказал: «Аминь, Господи», и там стояла моя жена, чуть не упала в обморок. А я вскочил с кровати, я мог разговаривать, как всегда. Всего за секунду температуры не стало. Я позвонил доктору Шоину, я сказал: «Я хотел бы, чтобы ты меня осмотрел». Он сказал: «Что?» И я приехал туда, и он осмотрел меня, осмотрел эти синусы, и сказал: «Скажи мне, что случилось, брат Бранхам?» И я сказал: «Ты поверишь моему рассказу?» Он сказал: «Как я смогу усомниться? Это осуществилось?» Вот так, видите, вот так, друг. Бог знает, как удерживать на куче пепла. Он знает, что сделать, чтобы ему донести тебе послание, понимаете, заставить что-нибудь сделать. Сегодня я не знаю, сколько будет поражений. Я ненадолго зашел домой, слушал передачу по радио. И там служитель проповедовал о воскресении из 1 Коринфянам 15. И он проповедовал о воскресении, и он остановился прямо посреди своей проповеди и сказал: «Знаете, очень многие боятся поражения». Он сказал: «Когда у генерала Паттона убили группу солдат, сказал, то ему сказали, он отправил сообщение, чтобы прислали еще, и ему прислали еще. Их у него убили и послал за другими. И когда к нему туда пришла третья группа, сказал, при каждом свисте пули они мчались под железо или бежали подо что-нибудь еще, напуганные. Он сказал: «Пришлите мне мужчин, не детей». Он сказал: «Мне нужны мужчины, готовые умереть. Мне не нужен боящийся умереть. Если дело, за которое мы воюем, не стоит смерти, то не присылайте их ко мне. Мне нужны мужчины». Они сказали: «Но ты проиграл 2 или 3 сражения». Он сказал: «Я не проиграл войну, я проиграл только сражение». Нечто проговорило к моему сердцу. Я помню, как Эйзенхауэр сказал: «Когда я заряжаю патрон, командую, и они заряжают патроном ружье, они нажимают на курок, и происходит осечка, ничего не получилось», — сказал, — «я не бросаю и не сдаюсь. Я выбрасываю патрон и заряжаю другой, пробую. Если не получилось, я заряжу другой, пока какой-то не выстрелит». Вот как должно быть сделано. Я не знаю, как будет, но перед Богом, как моим судьей, за этой кафедрой, я не знаю, сколько будет осечек и сколько битв я проиграю, но я не проиграю войну. Он сказал мне, что он будет со мной, и я буду стоять, пока не увижу подтверждения этого служения и не увижу его в действии. Я начну с этого утра по благодати Божьей. Я не знаю, получится ли здесь, получится ли где-нибудь еще, как это получится или что будет, но я буду без устали двигаться в молитвенных очередях, молиться за больных, пока по-настоящему не пойму, что происходит. Я видел, как это происходило 2 или 3 раза. Я видел, как это произошло в доме Хэтти. Кто слышал рассказ о белках и о девушке, бедной женщине, первый человек из всех нам известных со времен учеников, которому была дана привилегия сказать «проси, чего хочешь», когда ты там. Вы слышали этот рассказ? Вы видели эту женщину? Кто ее никогда не видел и хотел бы увидеть женщину, с которой это произошло? Мы... Хэтти, ты встанешь? Вот эта леди. Стоял у нее дома, после того, как увидел 8 белок, которых совсем нигде не было, и просто сказал слово, и они там появлялись. Это правда. Вот так они там появлялись. И я сказал: Из-за чего появились те белки? Там, сидя у нее за столом, и ее мама, сестра Райт, вот брат Райт, были там. Из присутствующих там за столом сколько здесь? Сегодня утром поднимите руку. Ну, вот они, повсюду в здании, видите? Хорошо, они были там. Я сказал, однажды их маленькая сестра, инвалид, сидела там. Я сказал, это должно приходить через видение и тому подобное, но однажды это придет по-другому. Мы вот так разговаривали, и вдруг нечто дало на это помазание, дать это тем людям. Я никогда не ощущал такого помазания. Из-за чего? Потому что Хэтти сказала правильную вещь. Я сказал, откуда взялись те белки? Там не было ни одной, даже никакого места для них, точно как на телеграфном столбе прямо вон там. И я видел, как это происходило 8 раз подряд. Я сказал, я не знаю, откуда это бралось. Я сказал, единственное, что я знаю, это что Бог однажды старался подтвердить послание Аврааму, и он изрек существованию барана, потому что ему нужен был баран, чтобы подтвердить это. Похоже, мне была нужна белка, чтобы изречь для меня, и он это сделал 8 раз подряд, или 7 раз подряд, вернее, 7 раз подряд. И я сказал, и Хэтти, наверное, эта женщина не понимала, что говорит. Посмотрите сейчас. Он обошел стороной богатых и высокомерных. Посмотрите, как он обошел стороной все и пришел туда, к бедной, незаметной, пожилой сельской женщине там. А у меня в кармане было $20 вернуть этой женщине, потому что она намеревалась пожертвовать $50 на эту будущую новую церковь. И я говорю это не чтобы ее стеснить. Ей на самом деле и 50 центов выделить трудно, но ее сердце в послании, она хотела. Брат Невилл, кажется, взял это, не хотел брать остальные, позволил ей дать только $20, и у меня в кармане были 2 10-долларовые банкноты. Меда дала мне на продукты, и я сказал, я верну это ей сегодня. Потом я подумал, нечто обратилось ко мне, сказала, Иисус смотрел, как та вдова клала свои 3 лепты, и он совсем не вернул ей это. Он дал ей это сделать, потому что он припас нечто большее дальше по дороге. Я и не понял, что он обращался ко мне о том же. Вдова, без мужа, ее мужа убили. Я даже не понял, что это был он, когда я сказал, «Тогда я просто оставлю $20, у тебя есть для нее что-нибудь другое». Я сказал, «Единственное, что я знаю, это что Иегова по-прежнему Иегова Иры, он способен усмотреть жертву». И Хэтти, не зная, что она говорит, встала и сказала, «Это чистейшая правда, брат Бранхам». «Вот это да!» Это и нужно было сказать. Это и нужно было сказать. Где-то в тот момент дом коснулась сила Бога. Я никогда не ощущал такого помазания. Когда она коснулась, я сказал, «Хэтти, так говорит Господь, проси, что пожелаешь. Мне все равно, что это. Бог дал мне власть дать тебе желание твоего сердца прямо сейчас». Если ты попросишь $1 000 000, ты можешь его получить. Попросишь за ту бедную девушку-калеку, чтобы встала и пошла, она получит это. Проси чего угодно, она сказала. Чего мне попросить, брат Бранхам? Я сказал, все, что пожелаешь, так говорит Господь. О, какое чувство! Она огляделась вокруг. Там сидел ее пожилой седовласый папа, который практически воскрес из мертвых. Там сидела ее пожилая мать, больная. Там сидела ее младшая сестра, калека. Но она выбрала именно то, что нужно. У нее было 2 сыновей-подростков, как раз в том возрасте, когда ломается жизнь. Ее дорогой муж ушел во славу. Она была христианкой, ожидала, но сыновья не были христианами. Она сказала, «Души моих 2 сыновей, пусть Бог благословит ее сердце». Я сказал, «Так говорит Господь, они твои». И вот они крещены в веру. Мне рассказали однажды вечером, тот малыш даже участвовал в омовении ног, возложил руки на голову брата Невилла и молился о нем, когда он омывал его ноги. Эти два парня, вероятно, сидят здесь, где-то на собрании сегодня утром. Они здесь, Хэтти? Они здесь с тобой? Сзади. Сзади. Где вы, ребята? Поднимите свои руки. Где эти двое парней? Вон они. Стоят сзади. Пусть Бог благословит вас. Хорошо. Вот, пожалуйста. Теперь, что произошло? То же самое. Не имеет значения. Она должна была бы... То, о чем она попросила, она это получила. Она могла это получить. Так вот, я хочу увидеть, что это произойдет. Это должно произойти из-за отношения людей к посланию. Видите, как она это сказала? Она сказала именно то, что нужно. Именно ваши слова и произведут это. То, что вы скажете. Взгляните на Серафиникиянку. Когда она подошла к Иисусу, она сказала: «Господи, дочь моя жестоко беснуется. Сын Давида, пойди исцели ее». Он сказал: «Нехорошо мне взять хлеб у детей и отдать его вам, псам». Ого! А скажи он это кому-нибудь из нас, мы сказали бы: «Меня называешь псом? Ха! Да в нем все равно ничего нет. Большая церковь права, он просто святой скакун. Он просто Бельзевул». У нас было бы такое отношение, но не у нее. Она сказала: «Это правда, Господи, ты совершенно прав, но собаки хотят съесть крошки под столом у детей». Это... коснулась его. Он сказал: «За эти слова бес вышел из твоей дочери». За эти слова. Это ваши отношения, друзья. Разве он не сказал это? Вы должны верить этому, друзья. Вы не верьте мне, я человек, но верьте моим словам, верьте посланию. Если не верите посланнику, верьте посланию. Если бы в эту комнату вошел человек с телеграммой, неважно кто, как этот человек выглядел бы, или кто это был, большой или маленький, вы поверили бы тому, что в телеграмме, не человеку. Бог послал меня рассказать вам, у меня есть послание. Бог послал меня рассказать вам, что Он воскрес из мертвых, что Он здесь сегодня утром. Он доказал это чудесами и знамениями, что Он здесь, и каждый из вас может исцелиться от своей болезни, если просто придете с правильным отношением. Сделайте это, пока поем «Верь, только верь». Сейчас пусть те, за кого будут молиться, подойдут прямо сюда и выстроятся в очередь где-нибудь здесь. Так вот, не приходите, только если вы верите всем сердцем. Дорогой Господь, этот час настал. Я молю, чтобы Ты исцелил этих людей, Господь, и освяти этот елей. Да прославишься Ты, Отец. Мы посылаем их во имя Иисуса Христа. Аминь. А можно было бы попросить тех людей, которые стоят здесь с этой стороны, если есть возможность, чтобы они хоть немного места освободили здесь, чтобы нам здесь выпускать людей, если сможете. Вот именно здесь, выходить вот здесь. Тогда все смогут вот так идти в очереди, чтобы вся очередь шла в этом направлении. Что-то должно произойти, брат Невилл. Аминь. Что говорите? Правильно. Ну, нет, с этой стороны на ту. Мы с братом Невиллом, да, мы будем молиться за них вот здесь на конце, поэтому не получается их вести вот так, потому что если так сделать, будет... Минуту. Сейчас позвольте обратиться к ожидающим собравшимся. Это слово Бога, кем... которым я живу и умру по Божьей благодати и помощи. Бог мой святой судья, что я сказал вам истину. Я видел, и все эти события подвели к этому, даже от маленькой рыбки, воскрешенной из мертвых там. Вы слышали этот рассказ? Вон там сидят люди, там в конце... Они оба были там, когда это произошло. Рассказал за день до того, как это произошло. Так вот, из-за чего я могу вам рассказывать об этих происходящих делах? Знаете, хотелось бы проповедовать как-нибудь вечером о противовесе. Человек может вам что-нибудь рассказать и просто дальше вот так развивать, но если это не уравновешивается Писанием, оно в конце концов развалится. Это распознавание, и эти видения и прочее, о чем я вам рассказал, является ли это истиной? Во-первых, вот Библия в поддержку этого, и там был Святой Дух в доказательство того, что я сказал истину. Так вот, я на поприще пробыл лет 14, сталкивался со всевозможными критиками, образованными, умными, все остальное, они ни разу не могли. Знаете, что они сказали тогда? Вы слышали это здесь. Они сказали, кто-нибудь ходит среди собравшихся, говорит с людьми. Сначала они говорили, что для всего этого выходят люди из моей церкви. Потом у них это провалилось, потому что оказалось слишком много. Следующее, они сказали, что похоже, что это братья, которые ездят со мной. Они становятся сзади и говорят, у этого человека слух, его уши. Потом они сказали, что Билли Поль подходит и идет туда и читает на карточке, что написали люди. Если у них что-то не в порядке с ушами, он говорит, их уши или их желудок. А что с теми, кто вообще без молитвенных карточек? Как вообще он может предсказать что-нибудь, и это полностью происходит? Как это может быть? Это невозможно. Любой поймет, кто в здравом рассудке. То же самое говорили об Иисусе. Когда Филипп сходил и нашел Нафанаила, он друг Иисуса. Он сказал, конечно, это он все Иисусу рассказал. Он ходил за ним. И потом те ученики сказали, или те ученики из большой церкви сказали, этот человек Вельзевул. Он Вельзевул, он предсказатель. Иисус сказал, «Я прощаю вас за это, но однажды Святой Дух придет совершить то же самое. Одно слово против Него не будет прощено никогда». Теперь, если я был честен с вами, люди, настолько честным, насколько я только это понимаю, о, возможно, я противоречил чему-нибудь в ваших теологических мелочах и прочем, но причина, почему я так поступаю, Павел сказал, если ангел придет с небес и будет проповедовать что-нибудь вопреки Библии и тому, чему он учил, да будет проклят. Так и я должен следовать словам Библии. Если в Библии сказано «Он вчера, сегодня и вовеки тот же», я этому верю. Что бы ни было сказано в Библии, я именно так и верю. Я это и говорю именно так. У меня нет никакого образования, никакого обучения. Я просто слушаю Святого Духа и Библию. И пока, до этого утра Пасхи, 31 год, Он ни разу меня не подводил. И я вам рассказал, что Святой Дух говорит мне об этом грядущем служении последние 2 или 3 года, и я рассказываю об этом везде по церквам, и всемогущий Бог мне судья. Произошло вот с этой стороны Сейлема. Белки появились из ниоткуда. Вон, вместе с Чарли, что стоит там сзади, и многими присутствующими в Кентукки, те белки появлялись в таких местах, где их не бывает. Говорил, где они должны появиться, там были Тони и остальные, Бэнкс, сидят вон там. И вот это произошло, точно, вернулся назад, и первый человек, которому это было сказано, это вон та женщина, сидящая вон там. И вот это, пожалуйста. Другим утром, когда я был болен из-за состояния горла, я увидел перед собой стоявшего Иисуса, и Он сказал мне, что это служение уже мне подтверждено. Что теперь должно произойти, я не знаю. Но одно, я должен отложить другое, чтобы выйти на это. Вот единственное, как я это понимаю. Пусть теперь это станет известным. Пусть это будет начертано, как этим утром говорил Иов, резцом железным на камне. Я не знаю, что делать. Единственное, что я понимаю, это идти вперед. Он сказал мне, и Бог мне судья, Он сказал мне, я рассказал вам истину, и если Бог подтвердил и сказал вам, и ни разу никто здесь не сможет указать, что что-нибудь было неправдой, следовательно, и это правда. И это правда. Сейчас, когда я выйду сюда и встану у края очереди, я возьму старейшину, брата Невилла, благочестивого человека, нашего пастора здесь, помазывать людей. Я буду возлагать руки на людей, потому что поручением Иисуса после Пасхи было «Идите, возлагайте руки на больных, они исцелятся». Я не знаю, что он мне скажет во время очереди. Я буду стараться ощутить то сверхпомазание. Я не знаю, что произойдет, я не знаю. Как бы ни было, я поступлю так, как он скажет мне. Сейчас подходите. Подходите с наполненным сердцем. Не имеет значения, обличит он вас, или он ничего вам не скажет. Что бы ни было, уходите с благодарностью ему, понимаете? Потому что этот труд свершен. Это некий способ донести до вас. Теперь, брат, с той ногой. Я хочу, чтобы ты этому верил. Если он по телефону мог убрать ту болезнь желудка у тебя, он, конечно, может убрать то состояние с ногой от тебя сегодня утром, понимаешь? Ты сейчас верь всем сердцем. И леди с тем маленьким ребенком, у которого была болезнь сердца, больше не сомневайтесь. Верьте, верьте. Сейчас я хочу, чтобы все в церкви пребывали в молитве. И я сойду для молитвы. Вы все просто постоянно будьте в молитве сейчас, пока я буду проводить до конца эту молитвенную очередь. Просить, просто возлагать руки и произносить благословение. И помните, если у кого-нибудь окажется неисповеданный грех, да будет вам известно, что Бог никогда вас не исцелит с тем неисповеданным грехом. Приведите это в порядок, прежде чем пройдете здесь, потому что вам может стать еще хуже, понимаете? Сейчас это не распознавание. Распознавание, я выясняю эти вещи, но а это не распознавание, я в поисках нового служения. Вы все хорошо это понимаете? Хорошо. Верьте сейчас. Давайте сейчас помолимся, когда склоним головы. Отец Божий, эта кафедра еще хранит следы моих рук от часов за часами, от почти 30 лет или больше, которые я стоял здесь, проповедовал и по всему миру, и ты подтверждал Евангелие, которое я проповедовал, потому что это послание пришло от тебя. Я никогда не посещал никакую школу, никогда ни с кем не советовался, кроме тебя, читал твое слово и ожидал понять, что повелит сделать Святой Дух. И сейчас, Господи, Ты знаешь об этом служении из Марка 11:23, и знаешь, что это время приблизилось, знаешь, что я правдиво рассказал о тех белках и о сестре Хетти и ее сыновьях. Сейчас, Отец, и знаешь, что то видение пришло ко мне там в постели однажды утром. Я увидел ту Библию, и потом крест, и потом тебя. И моему разуму стало открыто, что я должен это принять, потому что это подтверждено. Сейчас, Господи, сегодня утром в своей церкви я выхожу встать здесь этим утром Пасхи, молю, чтобы Ты вознес меня к новому дару, более сильному, ради людей, более сильному, не ради моего спасения, ведь Ты спас меня, Господи, уже. Не за себя. Я отказался от всего великого ради познания Тебя, как Ты сказал мне там, в том замечательном храме однажды, «Я Твой удел». Сейчас, Господи, достану я Твоим уделом, чтобы мне снискать Твое расположение, чтобы Твой Дух пришел в меня. И когда я возложу свои руки на этих дорогих страдающих людей, пусть Твой Дух, Господи, совершит все остальное. Вот и все, как я понимаю, что делать, Господи. Я помню свое поручение. Я был рожден для молитвы за больных. Заставь их поверить и будь искренним, когда молишься. Господи, я не знаю, как быть еще искренним. Они страдают, Господи, и я страдал сам. Пожалуйста, дорогой Боже, даруй, чтобы они исцелились, каждый. Сейчас я выхожу, Господь, по вере. Как Моисей вышел к Красному морю, я выхожу из-за этой священной кафедры к этой молитвенной очереди во имя Иисуса Христа. Пусть Бог, кто дал мне этих белок, Бог, кто дал сестре Хетти эти слова, Бог, кто повелел мне их сказать, пусть Он идет со мной. Я иду во имя Иисуса Христа. Сатана, я осуждаю тебя во имя Иисуса Христа. Оставь ребенка, оставь его, выйди из этого дитяти. Идите, и ребенок будет здоров. Я возлагаю свои руки на моего брата во имя Иисуса Христа и осуждаю недуг его тела. Аминь. Во имя Иисуса Христа даруй ее просьбу. Господи, во имя Иисуса Христа дай сестре Руфь ее исцеление. Аминь. Я помолюсь за этого ребенка, но я спустился от той кафедры, где вы живете. Блумингтон, Индиана. Напишите мне письмо о ребенке. Сейчас здесь, в районе желудка, утолщение. Вы будете верить, леди, что это правда? Тогда, отец, я возлагаю свои руки на этого ребенка и осуждаю этого беса. Оставь ребенка и пусть все теперь придет в порядок, и этот ребенок исцелится. Напишите мне письмо через пару дней. Видите, что ребенок здесь косоглазый? Если больше не будете сомневаться, вы принесете этого ребенка назад и покажете, что он нормальный и здоровый. Я возлагаю руки на эту сестру, и пусть она получит отношение сирофеникиянки, и пусть она исцелится во имя Иисуса Христа. Пусть сердце станет здоровым во имя Иисуса Христа. Я произнес эти слова. Оно должно стать здоровым, по-другому быть не может. Иисус сказал: «Я могу, если ты поверишь». Теперь, если Он может сделать, чтобы белка просто вот так появилась, как Он поступил с бараном однажды, Он может сделать, что это сердце станет нормальным и здоровым. Это должно произойти. Во имя Иисуса Христа пусть сердце станет здоровым. Даруй это. Вот, это просто, не правда ли? Это действительно просто. Бог вот настолько простой. Мы перемахиваем через это. Сейчас вы станете именно достаточно простой, чтобы вообще об этом больше не думать. С Ним будет все в порядке. Господи, пусть наша сестра станет здоровой во имя Иисуса Христа. Аминь. Сестра? Господи, я об этом все честно рассказал людям сейчас. Я им сказал: если скажете горе сей, сдвинься, и не усомнитесь, будет вам то, что вы сказали. Во имя Иисуса Христа пусть этот недуг будет убран, и все ваши беды, которые у вас есть. Сейчас не сомневайтесь, приблизьтесь сейчас к Нему. Господи, я возлагаю свои руки на этого малыша с ужасной головной болью. Во имя Иисуса Христа да произойдет исцеление. Аминь. Господи, во имя Иисуса Христа пусть эта гора уйдет от него, пусть это исцелится, пусть наш брат станет здоровым. И аминь. Глухой и немой, Господи, во имя Иисуса Христа, я стоял и проповедовал день за днем и год за годом. Я никогда не видел, чтобы ребенок, вошедший в контакт с Тобой за всю свою жизнь, чтобы ничего не произошло. Сейчас он не слышит своим ухом и язва в желудке. Пусть он исцелится во имя Иисуса Христа. Аминь. Сейчас не сомневайтесь. Of his body, with hands up. Господи, Ты знаешь недуги его тела. С руками на нем, с искренним сердцем, пусть он исцелится во имя Иисуса Христа. Аминь. Смерть лежит у одной двери, вера у соседней. Боже, откати камень, и пусть вера захватит власть. Пусть рак оставит ее во имя Иисуса Христа. Господи, пусть он исцелится, я возлагаю руки на него. Послание все еще звучит в этих стенах. Во имя Иисуса Христа, пусть он исцелится. Отец Божий, я возлагаю руки на моего брата. Пусть это произойдет, Господи. Твой дух и сила дадут ему его просьбу. Пусть это произойдет во имя Иисуса Христа. Аминь. Это свершено. Не сомневайся в этом сейчас. Господи, желание нашего брата прийти в Твое присутствие при этом его состоянии. Сейчас, во имя Иисуса Христа, пусть он получит просимое. Аминь. Какая это замечательная вещь! Пусть Святой Дух сойдет на это дитя для славы Бога, чтобы его могли принести к его ради Царствия Божьего. Пусть он это получит. Аминь. Отец, во имя Иисуса Христа да произойдет это, что наша сестра станет исцеленной, и ее просьба будет дарована во имя Иисуса. Аминь. Да свершится это. Ты примешь Святого Духа. Ничто не может тебя от этого удержать, если поверишь. Ты должен получить. Ты должен принять его, потому что Бог так сказал. Будь готов принять его. Прорвитесь сквозь эту скорлупу. Скажите просто: «Небесный Отец, во имя Иисуса Христа даруй просьбу нашей сестры. Аминь». «Отец, во имя Иисуса Христа даруй просьбу нашей сестры. Пусть она исцелится. Аминь». Он может сделать так, что появится белка 7 раз подряд. Он дал той женщине просимое, он даст это вам. Господи, во имя Иисуса Христа даруй просьбу нашей сестры. Это Твое слово, спасибо Тебе. И пусть это ей будет даровано, Отец, через Иисуса Христа. Аминь. Ваши близкие, Отец, во имя Иисуса Христа даруй этих, Господи, это незаметная еврейка, Ты, Бог Авраама, даруй это во имя Иисуса Христа ее просьбу. Да будет так. Во имя Иисуса Христа Бог Небес, даруй ее просьбу. Аминь. Это невысокая девушка. Как только ты появилась на сцене, Бог рассказал мне о твоей жизни. Он заберет от тебя нервозность. Господи, я осуждаю нервозность у этой девушки. Пусть она оставит ее сей же час, и она уйдет отсюда счастливой. Да будет это во имя Иисуса Христа. Боже Небесный, кто воскресил Своего Сына Иисуса воскресением, которое мы отмечаем, пусть она отметит Его еще больше сегодня. Во имя Иисуса. Аминь. Во имя Иисуса Христа, Сына Божьего, я возлагаю руки на свою сестру, прошу, чтобы она исцелилась сейчас. Во имя Иисуса. Во имя Господа Иисуса Христа, Сына Бога, пусть наша сестра исцелится. Аминь. Это не может ее удерживать. Это должно уйти. Идите. Это просто должно уйти. Господь, во имя Иисуса Христа, пусть наша сестра исцелится. Аминь. Во имя Иисуса Христа я исцеляю это, моя сестра. Аминь. Во имя Иисуса Христа я исцеляю свою сестру. Аминь. Во имя Иисуса Христа я исцеляю свою сестру. Во имя Иисуса Христа я исцеляю эту сестру мою. Во имя Иисуса Христа я даю ей ее просьбу. Аминь. Господи, во имя Иисуса Христа я даю этой бедной матери ее прошение. Во имя Иисуса Христа я даю ей ее просьбу, Господь. Господи, во имя Иисуса Христа я даю ей ее просьбу. Сатана, я изгоняю тебя. Во имя Иисуса Христа оставь эту женщину. Связывал вас долгое время. Сейчас вы свободны. Вы поправитесь. Теперь, следовательно, все будет в порядке. Верьте этому сейчас. Боже, во имя Иисуса Христа я даю этой сестре это, ее исцеление. Аминь. Во имя Иисуса Христа я даю этой сестре ее исцеление. Аминь. Во имя Иисуса Христа, сестра, я даю тебе твое исцеление. Аминь. Да будет так. Я доверяюсь Богу, что не ошибаюсь. Дарую это по вере. Да будет так. Вы верите, что Бог даст вам силу для исцеления также болезни сердца? Вы верите этому рассказу, который я только что рассказал всем сердцем? Значит, я даю вам ваше исцеление. Во имя Иисуса Христа я даю вам ваше исцеление. Как звали эту женщину, которая только что ушла туда-назад? Вы где-нибудь рядом живете? Запомните, что вы исцелены, и это так же верно, как и то, что я здесь стою. Отец, во имя Иисуса Христа, даруй это, я молю, ее исцеление. Аминь. Отец, во имя Иисуса Христа, пусть она получит свое исцеление. Аминь. Thank you. Я провозглашаю вас, я по благодати Божией, при помощи божественного дара, я даю вам ваше исцеление, изгоняю того беса также. Вы верите, сестра Роза? О, Господь, Творец неба и земли, дай сестре Розе Остин это исцеление, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь. Вот и все, сестра Роза. Идите теперь, веруя, Господи, дай нашей сестре ее исцеление во имя Иисуса Христа. Аминь. Вы верите в это? Вы верите во все до каждой мелочи? Тогда я даю вам во имя Иисуса вашу просьбу. Бог сделает ее здоровой. Да будет так, Господь, что ее брат исцелится физически и духовно. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Пусть ныне настанет этот час, когда, Господи, я возлагаю на нее руки, когда у нее совершенно не осталось надежды на врачей или любое средство от медицинской науки, но не на встречу с воскресшим Христом. Во имя Иисуса исцелитесь. Аминь. Господи, дай нашей сестре, внимательно выслушай ее просьбу, обрати внимание на каждое сказанное ею слово. Это ради царства. Я молю, чтобы ты даровал это ей во имя Иисуса.
Hallelujah.
Господи, как Твой слуга выслушал мольбу этой матери о своем ребенке, я осуждаю беса, причинившего это. И согласно исповеданию веры этой женщины, я изгоняю этого беса. Ты не сможешь делать этого ребенка калекой. Исцелись во имя Иисуса. Аминь. Она только что исцелилась, сестра. Просто ничуть не сомневайтесь в этом. Пусть Бог благословит тебя, брат. Это твой ребенок. Пусть он получит Святого Духа. Вы могли бы куда-нибудь убрать ребенка и немного послушать? Я верю, что с ребенком нечто произошло. Вы получите это. Вы верите этому? Во имя Иисуса Христа, пусть наш брат получит свое исцеление. Господи, пусть сила всемогущего Бога осудит недуг его тела и наполнит его Святым Духом. Ныне этот час и время. Во имя Иисуса Христа я даю его ему. Аминь. Сахар ушел. Вы получили Святого Духа. Сколько вы болеете? Всю жизнь. Вы верите, что Христос сделает вас здоровым и освободит вас от этого недуга, сделает вас нормальным? Ребенок, у вас нет одной руки. Если бы у меня была сила в самом себе, понимаете? Но я верю, что Бог поможет мне получить на это веру. Я сделаю все, что в моих силах. Вы верите мне? Вы верите тому рассказу о белках? Вы верите? Вы верите, что это возможно, что сегодня утром, что Бог может исцелить ваше тело, и вы снова пойдете, как вы должны были бы, во-первых? Это во время вашего рождения просто что-то случилось там. Из-за чего-то. Что-то ненадолго прервалось, и вы просто неправильно выросли. Это как ветка вырастает над другой веткой, она ее угнетает. Ну, если та ветка отойдет в сторону от той ветки, она выпрямится и будет нормальной, понимаете? Это верно. Это проклятие. Если проклятие сможет уйти, то вы станете здоровой, понимаете? Господи, я думаю, что если бы это был мой ребенок, что если бы это был мой брат, верой, я снимаю проклятие во имя Иисуса Христа. Аминь. Господи, я возлагаю свои руки на него и прошу о его исцелении во имя Иисуса Христа. Аминь. Отец Божий, во имя Иисуса Христа я возлагаю руки на эту страдающую женщину для ее исцеления. Аминь. Сестра Нэш, Бог спас вас от рака несколько лет назад. Господи, дай сестре Нэш ее просьбу. Как Твой слуга, я прошу этого, да свершится это. Вот ответ, сестра Нэш. Во имя Иисуса Христа дай нашей сестре ее просьбу. Аминь. Спасибо, брат. И сестра хотят вернуться к своему народу. Пусть Бог это дарует. Такое замечательное время. Ваш народ съехался отовсюду, когда я был там. Вы были довольны, когда я туда приехал? Ну, тогда вы верите в то, что услышали? Господи, когда он поедет назад к своему народу за океан, пусть он едет наполненный силой Бога, исцеленный по всякому прошению, о котором он просит. Пусть он едет и получит это. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Во имя Иисуса Христа, Сына Бога, пусть наша сестра получит свою просьбу. Господи, даруй просьбу нашей сестры, пусть ее болезнь прекратится, прекратится прямо сейчас от воскресения через Иисуса Христа. Аминь. Сестра, это должно произойти, просто должно произойти. Вы хотите повторение этого в Евангелии? Господи, Боже, ведь эта молодая женщина стоит здесь не ради чего-то личного. Она молится о своем брате. Инфекция у него в крови. Я даю ей ее просьбу, поручением, данным мне ангелом, и согласно видению от Иисуса Христа несколько недель назад у меня в комнате, я даю этой девушке ее просьбу. Аминь. Это должно произойти. Вы живете недалеко отсюда? Мемфис, Теннесси. Напишите мне письмо. Вы получите свою просьбу. Брат Гримсли, пусть Бог благословит тебя, брат Гримсли. Господи, мы можем вспомнить, из какой дали пришел этот брат и из какой ямы он был иссечен. Он хочет больше Твоего Духа, Господи. Я даю это ему во имя Иисуса Христа, глядя на его прошедшие дела, что он старается следовать за тобой, то силой поручения, данного мне Иисусом Христом, подтвержденного ангелом и видением, я даю брату Гримсли его желание. Наполни его полностью верой, и он получит более тесное хождение. Что если я вам скажу идти и быть здоровым ради Царства Божьего? Вы верите, что сказанное мной об этих белках и остальном, и вы верите, что это правда? Тогда он даст мне то, что я скажу этой горе. У вас не будет другой, у вас не будет другой, болезни больше не будет. Вы будете оба здоровы. Я даю ей эту просьбу, о которой она просит, во имя Иисуса Христа. Аминь. Отец, Боже, даруй этой нашей сестре ее просьбу во имя Иисуса Христа. Аминь. Хорошо, сестра, идите, верьте этому. Отец, когда будет проходить эта женщина, я молю, чтобы ты дал ей ее просьбу. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Во имя Иисуса Христа я даю этой женщине ее просьбу. Аминь. Не сомневайтесь в этом. Вы верите, что получите это? Тогда я даю вам вашу просьбу через силу, дарованную мне поручением Иисуса Христа и засвидетельствованную. Идите, и Бог будет с вами. Брат Фред, чем мы можем помочь? Брат Фредди Сотман, я осуждаю тот яд у тебя в теле. Пусть он оставит тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Брат Коллинз, Господи, этот дорогой брат ищет крещение Святым Духом. Господи, всем своим естеством я провозглашаю это благословение на моем брате Коллинзе, даруй это. Пусть Святой Дух сойдет на него, и да наполнится он Святым Духом. Аминь. Брат Коллинз, ты должен его получить. Он просто должен прийти. Бог нас просто испытывает. Господи, даруй его просьбу. Пусть он служит тебе, и его семья служит тебе от всего сердца. Боже, даруй нашей сестре ее просьбу обо всем, что она попросила. пусть она это получит через Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь. Господи, дай этому брату силу помогать своей церкви. Пусть это будет даровано. Я даю ему эту силу через Иисуса Христа. Аминь. Сестра, это ужасно, что у вас нервозность. Вы верите, что сказанное мной вам правда? Вы верите? Тогда я даю вам ваше исцеление через имя Иисуса Христа. Настолько же точно, как я здесь стою за кафедрой, ваша нервозность покинула вас. Это заметно по всему тебе. Господи Боже, моему дорогому брату здесь глубина и бездна его духа зовет, как бездна призывает бездну. Он хочет Святого Духа. Он почтил твое служение, Господь, всяким доступным ему способом. Силой Святого Духа пусть он придет на моего брата, и да наполнится он силой Бога и благодатью Святого Духа. Прими его, когда я вручаю его в...